Москва. В Крыму 13:00. Кримське питання.
Як Європейський Союз може допомогти Україні, Молдові, Грузії у питаннях безпеки і окупованих територій? У чому полягає інтерес Європейського Союзу у цих країнах? І чи можливо інтеграція України до Європейського Союзу до відновлення контролю над Кримом? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалі на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалі, а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка, то для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10-06-926. Ну и продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Будем говорить вот о чем. Лидеры Украины, Молдовы и Грузии на встрече в Батуми подписали декларацию Батумского саммита по европейской интеграции, сообщает Радио Свобода со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на декларации Батумского саммита по европейской интеграции. Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процессу нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах ключевым элементам права ЕС. Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом является ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Европейским Союзом, говорится в этой декларации. Согласно упомянутому документу, предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и широких реформ. Далее цитата из декларации. «Мы договорились продолжать сотрудничество с институтами ЕС по реализации на практике всех возможностей и потенциала, предусмотренных положениями соглашений об ассоциации углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли, предусматривающей постепенную интеграцию во внутренний рынок ЕС, как это предусмотрено соглашениями и не только, где существующий уровень экономической интеграции позволяет дальнейшее согласование политик и регуляторное сближение. В то же время соглашения об ассоциации должны оставаться гибкими инструментами, которые следует обновлять, когда и где это необходимо, для учета развития нормативно-правовой базы и экономического развития, как это предусмотрено в соглашениях», говорится в декларации. Президент Владимир Зеленский поблагодарил за выводы Европейский Совет от 24 июня и отметил важность признания лидерами Европейского Союза европейских стремлений ассоциированных партнеров. В то же время не менее важно превратить их в реальные шаги и действия. Об этом он сказал во время участия в Батумской международной конференции. Далее прямая речь.
На жаль, триваюча агресія Російської Федерації, гібридні атаки, окупація суверенних територій спрямовані на те, щоб суттєво гальмувати наш рух до цієї інтеграції. Тому важливим є рух назустріч і важлива підтримка з боку Європейського Союзу. Я дякую пану Шарлю Мішелю за висновки Європейської Ради від 24 червня. Це дуже важливо, як і те, що лідери ЄС визнали європейські прагнення своїх асоційованих партнерів. Та не менш важливо перетворити всі ці слова в дії. Бо якщо Брюссель і ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів.
Это сказал президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции в Батуми, Грузия. Также на этой конференции присутствовал... То есть это было не просто собрание руководителей Молдовы, Грузии и Украины, также там присутствовал и президент Европейского совета Шарль Мишель. И президент Украины Владимир Зеленский там же высказал такое мнение, что первым шагом на пути к членству Украины, Грузии, Молдовы в Европейском Союзе должно стать признание европейской перспективы этих государств в соответствии со статьей 49 договора договора ОЕС. Далее цитата. «Украина существенно продвинулась на этом пути, уже зафиксировав поддержку нескольких государств. Я также предложил президенту Мишелю, имеется в виду Шарль Мишель, президент Европейского совета, вынести вопрос европейской перспективы на рассмотрение Европейского совета», сказал Владимир Зеленский в заявлении для СМИ по итогам встречи в Батуми с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдовы Майей Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Далее Владимир Зеленский о том, какую уже цену заплатили Молдова, Грузия и Украина за свой европейский выбор.
Ми маємо спільні прагнення сьогодні, бо маємо спільні бачення завтра. Це повноправне членство у Європейському Союзі. Рівність, свобода і демократія. На жаль, наші країни наєднають не лише прагнення, але і ціна. Ціна, яку ми за них заплатили. Ми не з книжок знаємо, що таке анексія, що таке окупація, що таке війна. І першим місцем, з якого я розпочав поїздку в Грузію, сьогодні саме стало селище Абастумані. За ним окупована Абхазія. Між ними лінія окупації два світи. Світлий, сучасний, безпечний та сірий, занедбаний, безправний. Це викликало у мене дійсно таке відчуття дежавю. В Україні кожного місяця я їжджу обов'язково на лінію розмежування. І, на жаль, на окупованих територіях України схожа, дуже схожа, така трагічна картина. В такій миті ти особливо розумієш, яке значення для майбутнього країни має правильний вибір. Україна, Грузія і Молдова свій вибір зробили. І сьогодні ми об'єдналися, щоб цей вибір став дійсно реальністю.
Это сказал президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции в Батуми. Ну, а мы сегодня обсудим результаты этой встречи, встречи руководителей Украины, Молдовы и Грузии с президентом Европейского Союза Шарлем Мишелем. И какие из этого следуют выводы и какие могут последовать действия? Для этой беседы мы пригласили телефоном украинского политолога Петра Олещука. Петр, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Петр, ну, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что вот такое это объединение Украины, Грузии и Молдовы будет способствовать, может быть, одновременному вступлению Украины, Грузии и Молдовы в Европейский Союз, и что теперь этот процесс будет происходить легче и быстрее?
Ну, мы понимаем, что, конечно, говорить в нынешней ситуации о том, что этот процесс может происходить легче и быстрее, довольно сложно. Но я думаю, что очевидными являются следующие факты. Во-первых, условия, в которых находятся Украина, Грузия и Молдова, очень похожи во многих отношениях. Во-вторых, европейская перспектива для нас развивается приблизительно в одном темпе. То есть мы приблизительно получали одни и те же, скажем так, акты поддержки на своем европейском пути. Ну и в целом страны тоже во многом похожи, поэтому вполне логично, что мы пытаемся действовать сообща, потому что действительно, скорее всего, и европейская, и евроатлантическая перспектива для нас откроется, наверное, в одно время. Поэтому логично, когда мы координируем свои усилия, у кого-то в чем-то больший прогресс, у кого-то в чем-то прогресс меньше, но я думаю, что в целом он, скажем так, довольно-таки средний, поэтому я думаю, что логично, что мы объединяем эти усилия.
А скажите, вот президент Украины Владимир Зеленский, он по результатам встречи, также и перед встречей, он говорил о том, что признание европейской перспективы Украины, Грузии, Молдовы должно быть, стать признанием вот этой перспективы, и должно быть зафиксирована эта поддержка в соответствии со статьей 49 договора о ЕС. То есть Зеленский, президент Украины, он настаивает на том, что это должно быть каким-то образом зафиксировано. На ваш взгляд, это может быть зафиксировано или не может?
Ну, конечно, это зависит не только от наших стран, это зависит от Европейского Союза. В принципе, конечно, это должно быть зафиксировано. И вся логика развития отношений Украины и Европейского Союза, она принципе, требует, чтобы это было зафиксировано. Но мы, я думаю, все прекрасно понимаем, почему этого не произошло на данный момент. И причина главная – это позиция России и любые прочие опасения эскалации со стороны России. К сожалению, что бы там наши европейские партнеры не говорили, но мы, я думаю, все прекрасно понимаем, что позиция России на них влияет. И в том числе и в том, что они не спешат предоставлять нашим странам более конкретную, четкую европейскую перспективу, чего, в принципе, мы уже довольно давно ждем.
То есть вы полагаете, ну, на самом деле, да, и президент Зеленский тоже говорил о том, что вот если не показывают эту перспективу Европейский Союз, то кто-то начинает играть там железом на границах Украины, Белоруссии, Молдовы, и мы понимаем, да, о какой стране идет речь. А на ваш взгляд, вот такая часто сейчас встречается риторика в заявлениях украинского президента, поможет ли она, ну, как бы Европейскому Союзу стать более решительным? В отношении Украины, Белоруссии, Грузии и Молдовы.
Да, тут вопрос, проблема не в решительности, проблема в наличии определенной позиции и в наличии консенсуса по поводу этой позиции. Вот. И в целом подобный подход, он, конечно, отличается от предыдущих подходов. Но мы должны понимать, что предыдущие подходы, когда Украина только ограничивалась какими-то дежурными заверениями и делала вид, что все прекрасно, и мы там движемся поэтапно к евроинтеграции, он тоже себя, как мне кажется, не оправдал. Подобным образом мы все-таки, я думаю, можем влиять на позиции Европейского Союза, просто потому что Европейский Союз – это конгломерат стран, каждая из которых в целом является страной демократической, там есть оппозиция, есть власть. Вот. И мы просто должны постоянно напоминать о том, что, по сути, Европейский Союз делает себя заложником одной восточной диктатуры. Вот, и я думаю, что далеко не всем в самом Европейском Союзе все это может нравиться. Но просто поскольку эта тема не является довольно-таки бурно обговариваемой, то, наверное, она и не вызывает какого-то соответствующего оживленного дискурса в Европе. Но мы должны это создавать, мы должны об этом напоминать, что если мы говорим о ценностях, о принципах, то, наверное, они не должны учитывать мнение разнообразных сомнительных диктатур, насколько бы не были они важны как экономический партнер и насколько бы много танков они не имели.
Я напомню нашим слушателям и зрителям, мы сейчас говорим с Петром Олещуком, украинским политологом, обсуждаем результаты визита президента Украины Владимира Зеленского, и встречу, не только его визита, но также встречу там руководителей трех государств в грузинском городе Батуми. Это президент Украины встретились, президент Грузии и президент Молдовы. Мой вопрос такой, Петру Олещуку. На ваш взгляд, вот если с одной стороны вы говорите, что есть, это ощущается, это давление со стороны России на разные страны Европейского Союза, в том числе и по отношению украинского, грузинского, молдовского вопросов, что могут предложить страны вот из этой тройки, Украина, Грузия, Молдова, для того, чтобы это предложение и вот европейские устремления этих трех стран, они были более весомыми для европейских стран, чем давление России?
Вы знаете, я думаю, что уже на самом деле есть что предложить, потому что, в первую очередь, конечно, Европейский Союз – это объединение экономическое, и, например, подписание договора об ассоциации, оно очень волновало всех не только в Украине, но и в самом Европейском Союзе, просто потому что это довольно-таки неплохие экономические причины имело для Европейского Союза. И я почему-то не сомневаюсь, что если бы не военное и прочее давление со стороны России, то мы бы уже какую-то конкретную европейскую перспективу получили. Может быть, Европейские Союзы, конечно, еще не вступали, но это уже где-то было бы не очень сильно далеко, и мы бы уже двигались на этом пути, как и многие другие страны, скажем так, Восточной Европы, например, западно-балканские страны, которые, мягко говоря, не блещут какими-то выдающимися достижениями ни в сфере реформ, ни в сфере борьбы с коррупцией, да, собственно говоря, ни в чем. Но они получили европейскую перспективу просто потому, что Европейскому Союзу выгоднее все-таки влиять на них подобным образом, чем получать очередной клубок проблем рядом со своими границами. Мы бы тоже их получили. Вот, но угроза со стороны России, она просто вот перевешивает соответствующие экономические и другие выгоды. И я не верю, что мы в ближайшее время вот сможем предложить какие-то такие мегаэкономические выгоды, чтобы они перевесили подобную угрозу со стороны России. Поэтому нужно зрить в корень. Пока Россия продолжает свою агрессивную неоимперилистскую политику, наверное, мы не сможем получить эту перспективу. Поэтому все это опять-таки упирается в нашу основную проблему, которая касается и оккупации части украинских территорий, и войны, и прочим потерям. Все сводится к одному вопросу: сколько еще продержится российский неоимпериализм?
То есть, вот я как раз хотел вас и спросить, да, ситуация, конечно, не идентичная, но во многих моментах схожа. Это и оккупированный украинский Крым, и Приднестровье, и Абхазия, и Южная Осетия, это в Грузии, да, то есть, на ваш взгляд, вот до тех пор, пока не будут решены эти вопросы территориальной целостности Молдовы, Украины и Грузии, а европейская перспектива выглядит очень отдаленной.
Понимаете, я бы даже, собственно говоря, не стал бы сводить это именно к вопросам каких-то, ну, частей территории, которые оккупированы Россией. Проблема даже, я думаю, не столько в этом, сколько в том, что Россия постоянно продолжает рассматривать территории наших стран как объект своей военной агрессии. Вот. И это все держат в голове так или иначе. Понимаете, поэтому на самом деле Европейский Союз, я думаю, будет в первую очередь волновать то, является ли реальной угрозой российского вторжения. И именно этот вопрос, он является, я думаю, приоритетным, даже по сравнению с вопросами территориальной целостности. Хотя вопросы территориальной целостности, они в данном случае, как мне кажется, просто являются производными по отношению к этому основному вопросу. Потому что, ну, я думаю, опять-таки, все понимают, что главная ценность оккупированных территорий не в самих территориях, а в том, что они в том числе создают механизм давления, вторжения, вмешательства в дела вот этих самых постсоветских государств.
Понятно, спасибо вам. Петр Олещук, украинский политолог, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Сегодня говорим о встрече президента Украины Владимира Зеленского с грузинским президентом Саломе Зурабишвили, президентом Молдовы Майя Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Все это происходило в Батуми. Как все это отражается на эти три страны, на отношения с Европейским Союзом и на решение вопроса об оккупированных территориях? Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
Крым Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Программа «Крымский вопрос». Еще раз напомню, значит, президент Украины Владимир Зеленский, грузинский лидер Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Майя Санду и президент Европейского совета Шарль Мишель встречались в Батуми. На этой встрече президент Украины Владимир Зеленский отметил, что также были согласованы подходы к проведению саммита Восточного партнерства, который должен быть амбициозным и в полной мере учитывать стремление ассоциированного трио. Успех Восточного партнерства зависит от нашей способности определить его стратегические цели, усилить его геополитическое значение в Восточной Европе. Именно в таком ключе мы будем работать на декларации саммита. Мы готовы к смелым подходам и призываем к этому же наших партнеров ЕС, заявил он. Далее прямая речь президента Украины Владимира Зеленского.
В грудні має відбутись черговий саміт Східного партнерства. І це дуже важливо, але відсутність з боку Євросоюзу, стратегічного бачення цілі Східного партнерства робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. Інакше, чесно кажучи, не зрозуміла доцільність цього взагалі.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Также на этой встрече был и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. И он сказал, что Черное море, он обратил внимание на то, что Черное море остается линией фронта на геополитической шахматной доске. Задача его правительства превратить регион из проблемного в процветающий. Далее цитата. Цитирую по изданию «Эхо Кавказа». «Многие друзья присоединились к нам сегодня, чтобы поговорить о стремлениях Грузии России, Украины и Молдове к ЕС. Мы делаем все возможное, чтобы наши мечты сбылись. Я с нетерпением жду возможности обсудить обновленную трансатлантическую повестку дня и оценить ее важность для Грузии и региона. Давайте посмотрим на уроки прошлого года и на нашу коллективную борьбу с пандемией. Через взаимопомощь и дружбу мы эффективно противостоим общим глобальным вызовам. Мы сталкиваемся с проблемами, но, конечно же, знаем, что нельзя упустить момент, и мы должны проявлять бдительность, чтобы наши народы были в безопасности. Россия не прекращает попытки дестабилизировать ситуацию, начиная с выборов в США и заканчивая Украиной. Она также действует и в Грузии, где продолжает незаконно оккупировать 20% нашей суверенной территории. Это сказал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Ну а мы продолжаем программу и далее будем говорить с Бачи Корчилавой, грузинским политологом, бывшим пресс-атташе посольства Грузии в Украине. Бача, здравствуйте.
Добрый день.
А на ваш взгляд, вот это объединение, о котором сейчас можно уже говорить, Молдовы, Грузии и Украины, насколько оно, объединение это, сможет помочь этим странам быстрее или как-то интенсифицировать свой диалог с Европейским Союзом и решить вопросы территориальной целостности?
Ну вот сама идея объединения аж не новая. Все прекрасно помнят организацию ГУАМ. Туда еще входил Азербайджан, потому что существует такое понимание у западных политических кругов, как Каспо-Черноморский регион. Вот. И, в принципе, эта идея не новая, это реанимация старых идей. Просто ранее, допустим, та же Украина всегда была очень инертна, потому что у нее не было территориальных проблем. Они появились там совсем недавно, да, 7 лет назад всего лишь. А у Азербайджана, Молдовы и Грузии эти проблемы были гораздо раньше. И на самом деле я бы не смотрел бы на эту инициативу как новую и делал бы все для того, чтобы присоединять теперь опять и Азербайджан, потому что большой регион, Каспийский и Черноморский, он довольно интересен Западу, и тут могут быть более большие реальные проекты.
Вы имеете в виду, интересен Западу в плане безопасности или в плане экономики, или это связано?
Это взаимосвязанные вещи. Нельзя рассматривать только один сегмент. Не бывает безопасности без экономики, экономики без безопасности. Да, к сожалению, у нас немножко устаревшие советские видения. Я вот слушал синхрон, мы давали президента Зеленского и цитировали премьер-министра Гарибашвили. Абсолютно разное видение ситуации. Если господин Зеленский говорит о необходимости каких-то шагов со стороны ЕС в плане безопасности, ну, я могу сказать, что ЕС мало занимается безопасностью. А господин Гарибашвили говорит о трансатлантическом сотрудничестве. Это уже в рамках НАТО, это совсем другая вещь. И вот там многие коллеги любят сказать, что вот мы не вступим в ЕС, пока будут территориальные проблемы. Ну, не совсем правда, мы с легкостью вступим в ЕС, если решим проблему со вступлением в НАТО. А проблема со вступлением в НАТО решается довольно просто путем реформ. И территориальные проблемы не мешают вступлению в НАТО. Вот у любого там аргументирующего это пятым пунктом устава ООН, это разрушается, когда ты спрашиваешь, а как было с ГДР и ФРГ? Просто ФРГ в свое время взяло на себя обязательство не применять силу в отношении оккупированных территорий Германии. Да? То же самое можем сделать мы. Взять обязательство, что решение территориальных проблем мы будем производить исключительно мирным путем.
Вы вот сейчас как говорите, это как бы общий такой, да, момент и для Молдовы, и для Украины, и для Грузии.
Для всех. Это универсальная формула. О ней уже не раз говорил официальный представитель НАТО в Грузии Джеймс Апатура. Это довольно влиятельный натовский чиновник. Он раньше был пресс-секретарем Североатлантического альянса. Сейчас он занимается как раз вопросами Южного Кавказа. И об этом как бы американские, натовские чиновники уже говорят давно, что эта формула должна сработать. И в принципе просто и политическое руководство Грузии пока тоже не готово там своему, хотя общество в Грузии больше готово к этому, но они не готовы прямо сказать, что нам надо брать на себя обязательство не применять военную силу в отношении оккупированных территорий.
Угу. Понятно. И еще такой вопрос. Бача, но тогда все-таки была встреча с руководством Европейского Союза, да, не с НАТО. Хотя вы говорите, что путь, конечно, Да, да. Хотя вы говорите о том, что кратчайший путь в Европейский Союз лежит через НАТО для Украины, Молдовы и Грузии, но, тем не менее, на ваш взгляд, вот сейчас, на данном моменте, например, вот президент Зеленский говорит о том, что нужно, чтобы вот было зафиксировано это признание европейской перспективы трех стран. А насколько это важно? Или что-то другое должны...
Это признание существует. Я не помню просто точно, на саммите какого года было сказано, что у всех этих трех стран есть европейская перспектива, и они должны работать для того, чтобы вступить в этот клуб. Точно так же, как на натовских саммитах постоянно признают, что у Украины и у Грузии есть перспектива вступления. Просто надо там довести реформы до конца, надо видоизменить какие-то вещи. Понимаете, в чем дело? Ну, мы хотим сейчас. А Запад, он говорит, что это элитный клуб, вы должны провести реформы, соответствуя каким-то вещам. И, в принципе, их риторика, ну, я 27 лет занимаюсь этими вопросами, и все 27 лет у них не меняется риторика. А мы просто говорим, ну вот можно же, чтобы вот тут вы к нам отнеслись снисходительно и вот тут закрыли глаза. Они нам всегда четко, будь это в грузинской реалии, будь это в украинской реалии, не имеет разницы, я в обоих реалиях довольно очень хорошо разбираюсь, они говорят, нет, закрывать глаза мы ни на что не будем. А мы все время пытаемся выторговать, ну как, ну вот, а может быть мы же такие хорошие, вот это мы такие хорошие не работает.
Да, но с другой стороны, никуда не делась и российская угроза, да, и когда президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что если у нас нет такой четкой какой-то сигнала от Европейского Союза, там появляются, начинают бряцать оружие.
Четкий сигнал от Европейского Союза получили все эти три страны региона. Четкий сигнал есть в том, что Европейский Союз никогда не смирится с аннексией территории этих стран, никогда не признает нарушения суверенитета этих стран и так далее, и так далее, и так далее. Более четкого сигнала на этом этапе. А что мы называем более четким сигналом? Нам нужно, чтобы дали денег или что?
Не знаю.
Ну вот, и я не понимаю. Поэтому, знаете, когда мы говорим, вот вы формулируете мне вопрос, я не знаю, как вам ответить, потому что, еще раз говорю, четкий сигнал со стороны Европейского Союза, со стороны НАТО, со стороны коллективного Запада цивилизованного, он дан давным-давно. И мы все его знаем. Это территориальная целостность Украины, нерушимость суверенитета, там, недопустимость каких-то вещей, путь на демократию и так далее, и так далее. Вы когда-нибудь помните, чтобы хоть раз их сигналы поменяли?
Наверное. Ну, по крайней мере, в последние 10 лет, наверное, это те же самые.
Последние 30 лет я не помню изменения сигналов.
Понятно. Спасибо вам. Бача Корчелава, грузинский политолог, бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Еще один очень важный момент. Напомню, что вы слушаете программу «Крымский вопрос». И сегодня обсуждаем встречу в Батуми, где встретились президенты Украины, Молдовы и Грузии. И вот там президент Украины Владимир Зеленский назвал саммит «Крымская платформа» важным инструментом для достижения безопасности в Черноморском регионе. Давайте послушаем Зеленского. Это небольшой фрагмент, пожалуйста, прямая речь.
Значну увагу ми приділили сьогодні розвитку безпекового і оборонного співробітництва у Чорноморському регіоні, повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світового співтовариства. Важливим інструментом для досягнення цієї мети може стати наша українська ініціатива «Кримська платформа». Шановні президенти, я буду радий вітати вас на її установчому саміті, який відбудеться в Києві вже 23 серпня.
Это сказал президент Украины Владимир Зеленский. Ну, а мы далее будем говорить с Анаславом Яковенко, политологом из Молдовы, директором Зеленого Европейского института Молдовы. Господин Яковенко, здравствуйте.
Добрый день.
Рад вас видеть и слышать. Скажите, пожалуйста, насколько большое внимание в Молдове уделялось вот этому саммиту?
Спасибо большое за приглашение. Рад вас также видеть и слышать. И передаю привет всем нашим слушателям и зрителям из солнечной Молдовы. Действительно, в русскоязычных СМИ, которые в основном у нас контролируются на сегодняшний день пока еще просоциалистическими, прокоммунистическими различными силами, эта информация про саммит прошла очень вскользь. Больше проевропейские, скажем так, правые медиа, которые сегодня зачастую открыто поддерживают и действующего президента, и победившую пропрезидентскую партию БАС, «Действие и солидарность». Конечно, уделили этому внимание, но я так понимаю, что еще слишком свежи, скажем так, моменты этого саммита, и аналитика будет последовать чуть дальше, чуть позднее.
А если говорить о ситуации в Молдове сейчас, насколько вот после парламентских выборов, которые прошли в вашей стране, насколько поменялось общественное мнение или закрепилось общественное мнение теперь по результатам парламентских выборов, и Молдова сделала шаг, например, в сторону Европейского Союза?
Вы знаете, на самом деле шаг в сторону Европейского Союза, я хочу напомнить, Молдова сделала еще в 2005 году во времена правления тогдашнего президента Воронина и партии коммунизм. Многие забывают о том, что именно господин Воронин был инициатором переговоров с Европейским Союзом о нахождении здесь сначала еще не миссия, а спецпредставителя, и плотные первые такие шаги о плотных дальнейших интеграционных процессах именно тогда были заложены. Мы помним историю так называемого успеха. К сожалению, она сыграла злую шутку со сторонниками евроинтеграции в 2010-2011 годах, когда тогдашнее правительство под руководством тогдашнего премьера Филата, осужденного потом за коррупцию, действительно стояла за подписанием договора об углубленной всеобъемлющей торговле с ЕС. И вот эта постоянная спекуляция между восточными пророссийскими и прозападными проевропейскими силами о том, что как бы в какую сторону, какой цивилизационный выбор должна сделать Молдова, она постоянно присутствует на политической риторике, к сожалению. Я не могу сказать стопроцентно, что сегодня Молдова как-то по-новому осознала свои европейские интеграционные стремления. Я считаю, что основная часть населения, которая поддерживала открыто евроинтеграционные процессы, она действительно их продолжает поддерживать. И на мою радость эта часть возросла. Но, к сожалению, несмотря на победу ПАС, я не могу сказать, что эта критическая масса полностью поставила точку в этой дискуссии общественной. К сожалению, мы сегодня не единая нация, которая полностью может говорить о сделанном цивилизационном и политическом выборе, к сожалению.
Но, с другой стороны, и в других странах перед вступлением в Европейский Союз тоже не было единодушия. Если мы посмотрим на страны Восточной Европы, тоже были разные точки зрения. Ну, в разных странах, конечно же. Мой вопрос господину Яковенко, Анаслав Яковенко, политолог из Молдовы, директор Зеленого Европейского Института Молдовы. Скажите, также, конечно же, Украину, Грузию, Молдову объединяет, к сожалению, такая беда, как оккупированные территории. Но если в случае с Украиной есть абсолютно вот стопроцентное понимание того, что за этим стоит Россия, потому что она никуда не прячется, да, она присутствует на территории Крыма, так же, как присутствует на территории Грузии, то вот на сегодняшний момент в Молдове есть ли дискуссия или есть ли понимание того, с кем необходимо решать вопросы Приднестровья? Восстановление контроля, восстановление суверенитета. Это внутренний процесс или это переговоры, там, не знаю, с Москвой?
Безусловно, это понимание есть, и оно было всегда. Вопрос особенно в экспертной и в политической среде, понимание того, что без Москвы этот вопрос решить не удастся, было всегда, и сейчас все здравомыслящие эксперты разделяют эту точку зрения. Так как этот конфликт был, скажем так, и погашен, и зажжен с участием Москвы и Кремля, так как это регион уже более 28 лет поддерживается, в том числе напрямую финансированием и косвенно через газовые поставки России, безусловно, без Москвы. И самое главное, я хочу, чтобы наши слушатели и зрители это понимали, что и Вашингтон, и Брюссель прекрасно понимают, что без Москвы этот вопрос не будет решен. Но, вы знаете,
все наши годы независимости у нас была большая проблема, что никогда не было четкой позиции единой политического центра принятия решения Кишинева по отношению к Москве. Что мы хотим от Москвы, какие мы конкретно выдвигаем требования и условия, и уже в дальнейшем, руководствуясь этими требованиями и условиями, мы просим поддержку вовне, допустим, у наших западных партнеров. Такой четкой позиции, что мы хотим по отношению к Приднестровскому региону, не было никогда. Да, естественно, у нас и Конституция, и политические силы всегда говорят о целостности и неделимости Республики Молдова, то есть с точки зрения территориальной целостности. Мы никогда официально не признавали этот регион и эти власти, но мы между тем уже много лет поддерживаем и неформальные отношения, и формальные. Сегодня очень много крупных предприятий Приднестровья имеют молдавскую легализацию в налоговой нашей инспекции и тем самым имеют возможность торговать с ЕС. Между прочим, очень интересно, что за последние 10 лет экспорт из Приднестровья в страны ЕС и конкретно в Румынию превышает уже экспорт в страны СНГ, такие как Беларусь и Россия. То есть понимание того, что эта Москва должна быть одним из важных переговорщиков в этом процессе, у нас есть. Я просто очень жду, что у нас наконец-то появится единое понимание, что мы хотим от Москвы в этой связи.
Господин Яковенко, вы сказали очень интересную вещь о том, что вот объемы экспорта этих предприятий из неподконтрольной Кишиневу территории Молдовы, да, он возрастает в стороны ЕС, и он больше, чем в страны СНГ.
А вот да, так уже с 2017 года он больше, чем в страны России, и в Россию, и в Беларусь мы это
делаем. А скажите, вот такая экономическая, можно сказать, интеграция, да, насколько она приближает политическую интеграцию и реинтеграцию этих территорий?
Безусловно, сегодня выросло поколение в этом регионе, которое разочаровано в действующей политической сложившейся ситуации у них там на местах. Безусловно, когда молодые люди видят, что полукриминальные, открыто такие полумафиозные кланы захватили и политическую, так называемую, административную власть в регионе и подчинили все себе, и никоим образом не развивают регион, а только на российские дотации, какие-то субсидии пытаются вот этот вот возрастной электорат поддерживать. Мы знаем, что Россия доплачивает пенсионерам приднестровским. И понимаете, молодые люди сегодня находятся в такой ситуации, когда они четко увидели за много лет, что экономический регион не развивается. Экономика все больше нацелена на страны Евросоюза, и с Украиной очень плотные связи у Приднестровья, экономические я имею в виду. А с точки зрения возможности даже путешествовать, работать, им необходимо иметь либо паспорт гражданина Молдовы, национальный наш, либо паспорт Украины, который также есть возможность получать у значительной части жителей региона, либо российский паспорт, на худой конец. Но в любом случае тот внутренний, так называемый, документ, который они называют паспортом, не работает. Даже номера сегодня, мы знаем, автомобильные, были в 2018 году, по-моему, в 2017 приняты так называемые нейтральные. Мы видим, что люди все больше разочаровываются в какой-то своей самоидентичности. И уходят поколения тех, кто стоял еще в 91-92 годах на рельсах, блокировали дороги, которые были, скажем так, использованы, на мой взгляд, в том конфликте, как живой щит. И уже некому объяснить, за что, в принципе, этот регион сражается. За какую самоидентичность? Потому что они открыто, политические, так называемые власти, говорят о вхождении в состав России в виде субъекта федерации и так далее, то есть как Ленинградская область. А молодым людям это уже не объяснить. Они хотят просто свобод, нормальной жизни и каких-то просто общечеловеческих ценностей, которые они больше склонны находить в других центрах, чем в так называемом русском мире.
Господин Яковенко, еще один вопрос, если позволите. Интересует такое мнение. В Украине достаточно часто мы можем услышать, что вот до тех пор, пока не будет решен вопрос территориальной целостности, невозможно вступление Украины в НАТО и в Европейский Союз. А что думает в политикуме Молдовы?
Давайте так, я вообще внимательно слушал предыдущего спикера, и некую такую... Мне бы хотелось немножко выступить, на мой взгляд, конечно, это субъективная точка зрения, но более, так скажем, взвешенно и с определенной долей критицизма по отношению к победоносным реляциям, которые в последние дни вообще по поводу этого саммита существуют. Действительно, это важное очень было событие, на мой взгляд. Но об этом Евросоюз говорит очень давно и четко эту позицию на последнем саммите в 2017 году сказал. Ребята, страны Восточного партнерства, пытайтесь наладить интеграционные процессы в первую очередь между собой. Об этом говорят 5 лет все европейские структуры. Дороги, энергетика эффективная, транспорт, в том числе проблемы устойчивого развития, проблемы экологии и климата, это должны стать вашими пунктами совместной интеграционной деятельности. Никто, давайте будем честны, никто сегодня из Евросоюза четко не дал никаких сигналов, никаких знаков о том, что мы, пройдя какие-то этапы, критерии, будем приняты в ЕС. В свое время я задавал вопрос представителям ЕС Молдовы и некоторым делегатам саммита, который у нас проводился. Вы знаете, они четко сказали. Я спросил, если существует такой какой-то механизм, вот вы от нас просите реформы. Мы выполняем домашнее задание. Вы нам даете, как в школе, домашнее задание. Мы по результатам этих выполненных качественных домашних заданий получаем бонус в виде пятерки, десятки или в данном случае в виде хотя бы формального заявления о готовности принять нас в члены. Естественно, в открытую ни тогда, ни сейчас никто не говорит о вступлении в ЕС. Соответственно, я прошу всех быть очень рациональными и чувствовать, что ни завтра, ни послезавтра, ни в ЕС, ни в НАТО наши страны не войдут. Я даже подозреваю, что в течение ближайших 5 лет и, возможно, 10, об этом речи стоять не может. При выполнении любых условий. Потому что это, в первую очередь, политический вопрос. Относительно, отвечаю теперь конкретно по вашему вопросу. Смотрите, во-первых, такого пункта в уставе НАТО нет. Все ошибочно ссылаются на устав НАТО, но этот пункт в рекомендательном обращении тогдашнего саммита НАТО, который состоялся, по-моему, лет 15 назад, в 90-х годах. И это в обращении, то есть в резолюции тогдашнего саммита было как одна из рекомендаций. Такого проблемы, такого барьера юридического, как наличие регионального конфликта, нет. Но нужна политическая воля. Когда предыдущий спикер говорил о том, что реформы могут стать выполнение их ключевым моментом. Ребята, эти реформы, и даже господин Мишель сказал, что эти реформы в первую очередь должны быть целью для самих стран. Потому что Румынию в 2007 году принимали в ЕС только на основе политической воли. Коррупция в Румынии, состояние экономики, инфраструктуры была близка, а иногда даже хуже, чем сейчас в Грузии, Молдове и Украине. Однако эта страна с 2007 года полноправный член ЕС. Поэтому ничего, кроме политической воли Брюсселя и договоренностей уже на геополитическом уровне с другими центрами, будем реалистами, не послужит нашему членству в ЕС. Но это не значит, что мы должны отказаться от евроинтеграционных процессов, которые, безусловно, дают нам некий ориентир, цивилизационное понимание, что мы стремимся, так скажем, равняться на отличника, а не на двоечника. Это первое. И второе, только интенсификация внутриинтеграционных процессов между нашими странами, которыми были в Батуми, в том числе и с Украиной, у нас есть общая граница, несмотря на Приднестровье. У нас есть тоже возможность как-то поучаствовать в решении совместного этого вопроса. У нас есть торговые экономические связи. Сегодня господин Зеленский и госпожа Санду уже говорят о строительстве транснациональной трассы Киев-Кишинев. Смотри, у нас есть гидроцентраль, вопрос по снабжению электроэнергией экологически. Общий бассейн Днестра, там около 10 миллионов будут затронуты населения. Не только население Молдовы, а население Украины в том числе. Смотрите, сколько у нас общего. Давайте все-таки, на мой взгляд, и в Кишиневе тоже здравые эксперты, здравомыслящие понимают, что в первую очередь мы должны сегодня интенсифицировать внутреннюю повестку между нашими странами. И действительно показать Евросоюзу, что мы ответственные зрелые государства и ответственные нации. Потому что призывать ЕС в очередной раз встать на нашу защиту, защиту чего? Просто ради того, чтобы поссориться с Россией. ЕС и так четко обозначила, как сказал предыдущий спикер, свою позицию и никогда с нее не отставала.
Спасибо вам. Анаслав Яковенко, политолог из Молдовы, директор Зеленого Европейского института Молдовы, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Ну, а мы продолжим нашу программу, программу «Крымский вопрос». Оставайтесь с нами. Через буквально несколько секунд будем говорить с другим спикером.
В Крыму слухайте Лудобово радио «Крым Реали» на 648 АМ.
Ну и продолжаем программу «Крымский вопрос». Сегодня говорим о городе Батуми. Почему мы говорим об этом городе? Потому что в этом грузинском городе был саммит, на котором встречались президент Украины Владимир Зеленский, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Майя Санду и президент Европейского совета Шарль Мишель. Также там был подписан очень интересный документ. Это декларация вот этой тройки, ну так можно, да, сказать. Декларация Батумского саммита по европейской интеграции, в которой еще раз лидеры трех стран напомнили о том, что выбор эти страны и народы этих стран сделали, этот выбор европейский. Мы уже слушали несколько интересных заявлений господина Зеленского, президента Украины, которые были сказаны в Батуми. Ну и в частности, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что первым шагом на пути к членству Украины, Грузии, Молдовы в Европейском Союзе должно стать признание европейской перспективы этих государств в соответствии со статьей 49 договора о Европейском Союзе. Далее будем говорить с Давидом Стуликом, старшим аналитиком Центра политики безопасности и европейских ценностей. Давид, приветствую вас.
Добрый день.
Давид, по вашему мнению, вот поменялась немного риторика украинского, в частности, руководства по отношению в разговорах с Европейским Союзом. Услышит ли голос Украины?
Я думаю, поменялось еще одно обстоятельство. Это факт, что Украина сейчас выступает как член вот такого этого, этой тройки, ассоциированной тройки. Это очень важный момент, сигнал для Европейского Союза, что Украина, которая всегда как бы хотела выступать отдельно от Грузии, от Молдовы, хотела иметь как бы двусторонние отношения с ЕС, а не как бы такие многовекторные, как группа. Это очень сильный сигнал, что Украина сейчас видит тоже смысл и будущее как бы в региональном сотрудничестве. И это один из таких факторов и ценностей, которые в ЕС очень высоко ценятся. Я бы сказал, что вот этот факт действительно стал таким следующим шагом на пути к вербальному подтверждению, что у Украины и других стран есть европейская перспектива. Так что вот в этом плане действительно Украина сейчас продвинулась вперед. Ну, с другой стороны, как бы постоянно требовать вот подтверждения этой европейской перспективы на основе статьи 49, это слишком, я бы сказал, многозначное, потому что эта перспектива есть у всех европейских стран, это подтверждено в соглашении об ассоциации, и постоянно требовать чего-то, что как бы уже в природе существует, никто не отрицает, что Украина имеет эту перспективу, нигде это формально не закреплено, но это иногда контрпродуктивно. Поэтому тут действительно, как сказал предыдущий спикер из Молдовы, всем вот этим трем странам надо выполнять домашнее задание. Надо показать Европейскому Союзу, что вот эти три страны внедряют реформы, способны сотрудничать в региональном контексте. И вот это все как бы будет подтверждать то, что у этих стран есть европейская перспектива. И это в Европейском Союзе видят, ценят и слышат.
А, Давид, еще такой вопрос. В декабре планируется проведение саммита Восточного партнерства. И вот Владимир Зеленский, президент Украины, он полагает, что этот саммит должен быть амбициозным и в полной мере учитывать стремление ассоциированного трио. Ну, имеется в виду вот это ассоциированное трио, он называет так объединение Украины, Грузии и Молдовы. А, и говорит, что тоже нужно услышать друг друга, и чтобы там можно было как можно больше конкретных моментов. А вы что скажете по поводу вот этого декабрьского саммита Восточного партнерства? Насколько это важное мероприятие и что там будет обсуждаться, если у вас есть информация?
Конечно, все саммиты и Восточного партнерства ЕС, и двусторонние саммиты ЕС Украина очень важны, потому что они, во-первых, позволяют как бы сверить часа, встретиться физически, поговорить друг с другом. Это усиливает политические контакты, что как бы всегда очень важно в двухсторонних отношениях. Что будет на саммите Восточного партнерства? Будут как бы подведены итоги того, что произошло за последние там несколько лет. Будет как бы представлена как бы новая повестка для Восточного партнерства. Раньше была повестка 20 результатов в годе 2020. Сейчас будет вот как бы обсуждаться вот как бы и, например, экономический и инвестиционный план ЕС для Восточного партнерства, который 3 недели тому назад представила Европейская комиссия, которая предлагает около 5 миллиардов евро и инвестиций, и финансовой помощи этим всем странам Восточного партнерства. И, конечно, один из моментов, который будет обсуждаться на саммите, это вопрос, как ЕС должен выстраивать отношения по этой тройке, к этой тройке, которая имеет вот эти европейские амбиции, в отличие от Азербайджана, Армении и Белоруссии. Так что, наверное, там будет затронут вопрос, каким способом ЕС должен налаживать отношения так, чтобы не сдерживать ни Украину, Грузию и Молдову из-за того, что эти 3 другие страны не хотят как бы вступать в Европейский Союз. Поэтому, с другой стороны, очень правильно украинский президент имеет вот эти амбициозные планы. Конечно, всегда лучше приступать к этим переговорам с позиции, которая выше той планки, на которой, выше того уровня, на который вы потом опуститесь, потому что эти переговоры, если должны дать какой-то результат, этот результат будет компромиссным. Поэтому всегда лучше требовать больше, чтобы добиться, например, того, что как-то уже можно потом себя в стране, своим гражданам показать как успех этих переговоров.
Давид, еще один вопрос скажите. Вот мы сегодня обсуждаем также тот момент, а вообще возможно ли членство в Европейском Союзе или, по крайней мере, более тесное сотрудничество с Европейским Союзом? У стран, вот у всех 3 стран, и у Молдовы, и у Украины, и у Грузии есть вопросы оккупированных территорий. И поэтому да, мы в том числе обсуждали и эту тему. Насколько для Европейского Союза оккупация России, например, украинского полуострова Крым, является угрозой для самого Европейского или вызовом для самого Европейского Союза, которая мешает европейской интеграции Украины, ну и, конечно же, в определенной части Грузии и Молдовы?
Ответ очень простой. Есть прецедент из прошлого. Это вступление Республики Кипр в ЕС в 2004 году, потому что часть территории Кипра не контролируется правительством Республики Кипр. Северная часть оккупирована Турцией. Эту оккупацию Северного Кипра ЕС не признал. Но в договоре о вступлении в ЕС с Республикой Кипр написано, что в будущем, когда восстановит Республика Кипр свой суверенитет тоже в северной части Кипра, то та территория, которая сейчас временно оккупирована, тоже станет частью Европейского Союза. Поэтому формально тут уже есть прецедент из прошлого. И вот этот прецедент нужно всем 3 странам использовать. Конечно, вопрос не только формальный, а тоже практический. Кто оккупирует участки территории Грузии, Молдовы и Украины? Это Россия. Конечно, с Россией ЕС имеет специфические отношения. Они отличаются от отношений ЕС с Турцией. Но с точки зрения международного права это не мешает вступить в Европейский Союз, то, что есть оккупированные территории со стороны России.
Спасибо вам. Давид Столик, старший аналитик Центра политики безопасности европейских ценностей из Праги, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Программа «Крымский вопрос». Вернемся в студию через пару секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Ну и продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на 648 АМ практически на территории всего Крыма. Далее будем говорить с Дмитром Левусем, украинским политологом. Дмитрий Витальевич, приветствую вас.
Да, добрый день.
Сегодня мы говорим, подводим итоги визита Зеленского в Батуми, где он встречался с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, с президентом Молдовы Майей Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. На ваш взгляд, вот это объединение, насколько объединение этих трех стран, насколько оно теперь поможет европейским устремлениям Молдовы, Украины и Грузии?
Ну, если говорить про вот такие интеграционные проекты, да, наднациональные, то, наверное, немножко надо вспомнить историю вопроса, да. Это, по большому счету, это не первая такая попытка, да, потому что мы тут, более того, и такие подобные инициативы как-то объединить страны, которые стремятся, да, в европейское пространство и как-то работать с ними, это выдвигала и Европа. Тут можно вспомнить Восточное партнерство, которому сколько, наверное, уже лет 13, да, и которое то затихает, то опять проявляется, то изначально в нем была и Беларусь, и Азербайджан, да, то есть, и, в общем, так, живет пульсирующей жизнью, как и вот все подобные вещи. Я думаю, что в этот раз и нынешняя инициатива, она достаточно логична, и в принципе, я думаю, имеет определенную перспективу. Кроме того, она где-то и выросла тоже, не на ровном месте взялась. Вот мы помним визит Майи Санду в Киев президента Молдовы, мы помним тот энтузиазм, который был после этого визита, и как раз именно в рамках таких интеграционных устремлений, да, то есть объединение усилий для такого достижения кумулятивного эффекта. То есть, и вполне логично, что сейчас тут еще и присоединилась и Грузия. Так что я думаю, что определенная перспектива есть. Я бы, не был бы излишним оптимистом. Вот. Почему? Потому что мы, опять же, возвращаясь к истории вопроса, помним, как это выглядит. Более того, мы помним, и те, кто занимается, хоть как-то следит, да, помнят вот эти соревнования, которые регулярно тоже бывают. А кто больше продвинулся на пути евроинтеграции?
Видите, вот даже Давид Столик напомнил о том, что если раньше, как тут Украина стремилась быть отдельно, и быть быстрее всех, и вот было такое соревнование, то сейчас это объединение, оно как бы показывает Европейскому Союзу, что мы идем вместе, и это как бы дает дополнительные плюсы.
Я, кстати, тоже тут солидаризуюсь с господином Столиком, что да, это имеет где-то вот определенным образом, да, так украинское слово надыхает, да, вдохновляет, да, вот, то есть иной момент, знаете, какой, что все-таки не надо, наверное, жестко привязываться к этому формату. Я думаю, что во всех трех странах у руководства есть это осознание. Да? То есть, кстати, Батумская декларация, как по мне, она хороша в том плане, что очень-очень-очень, она детально во многом прописана. Да? То есть, там не сводится оно, конечно, к национальным проблемам, не сводится к проблемам вот этого ассоциированного членства, которые затмевают, да, позитив, потому что мы все помним, как Украина в 2016 году проходила через референдум в Нидерландах. Вот. Но все-таки я думаю, что вот этот вот момент отойти от декларации, если будет такая необходимость, и включить первую скорость для того, чтобы плотнее интегрироваться с Европой. Это имеют в виду и лидеры как Украины, так и Молдовы и Грузии.
Дмитрий, да, если позволите, еще такой вопрос. Значит, меня интересует, также на этой встрече президент Украины Владимир Зеленский, он упомянул про саммит «Крымская платформа» и пригласил президентов стран, понятно, что Молдова и Грузия, приехать в Киев на 23 августа на этот саммит, на котором будет в том числе актуализироваться вопрос оккупации России и Крыма. На ваш взгляд, вот президенты этих стран приедут, а и еще кого стоит ожидать из европейских руководителей на этом саммите?
Но я думаю, что президенты этих стран с высокой степенью вероятности приедут, потому что, кстати, вот тоже я слушал, что говорил господин Стулик, и как раз вот он отмечал о том, да, о схожести проблем с этой с российской оккупацией, которая есть. И я, знаете, думаю, что перспектива есть и для таких, для не знаю насчет уровня президентского, не президентского, да, то есть это, я думаю, рано говорить немножко, но были вполне конкретные заявления, да, то есть на Крымской платформе по ней работа ведется с сентября прошлого года, практически очень, да, такая активная. И я думаю, что есть смысл говорить о странах Балтии, о Польше, возможно, Швеция, да, потому что было соответствующее заявление, ну и Турция. Тут единственный момент, что мы вот где-то с месяц назад, нет, это не месяц, где-то три недели назад
Дмитрий, видели... Мы должны заканчивать. Спасибо, да. Спасибо вам, Дмитрий Левус, украинский политолог, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Сегодня, напомню, говорили про встречу президентов Украины, Молдовы, Грузии, Европейского Союза в Батуми. Александр Ренковский, программа «Крымский вопрос». Всего вам доброго.